«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:08, московское время. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую тебя, Тимофей. Приветствую и поздравляю. Поздравляю тебя и поздравляю нашего друга и товарища Петра Мостового. Вот, с тем, что наша книжка, над которой мы год практически работали, которая называется «Идеология русской государственности», с сегодняшнего дня поступает в продажу. Спасибо издательству «Питер», которое взялось за издание этой книги. И сейчас ее можно приобрести на сайте этого издательства. В ближайшие дни книга будет продаваться и на других ресурсах в интернете, которые осуществляют продажу и доставку книг традиционно. Так что вот сегодня и в ближайшие дни, смотрите, вы сможете это приобрести. Ну, а тебя и Петра я еще раз от всей души поздравляю с тем, что наша книга вышла к читателям.
Мы вас поздравляем вместе со слушателями.
Спасибо, спасибо.
Тимофей, ну есть вопрос, который я сам себе задаю. Вот. А зачем мы год жизни потратили на это? Что мы хотели сказать? Мы, знаешь, когда в продюсерской своей работе, мы всегда шутя между собой говорили, как продюсеры каких-то проектов, а что, собственно, хотел сказать автор своим бессмертным произведением? Потому что это такой шутейный поворот, понятно, из известного скетча. Но мы при этом с тобой считаем, что это важнейший вопрос. Если на него нет ответа, то, может быть, и за произведение не стоило браться. Ну вот твоя версия. Что же хотел сказать наш тройной автор своим бессмертным произведением? Бессмертным ставлю в кавычках и хихикаю.
Ну да, Змей Горыныч, трехголовый автор.
Да, трехголовый автор, да.
Ну, я, во-первых, хотел бы только одну вещь уточнить. Ну, мы потратили год на текст книги, но не на тему. На тему мы потратили гораздо больше.
Конечно.
Поскольку за ней стоит, в общем-то, наша практика работы с властью и с, можно даже сказать, что и с государством. Вот у нас есть такой масштаб опыта, но без всякого преувеличения его вполне можно назвать историческим. Вот. Это не означает какого-то величия, да, вот это означает особенности содержания. Вот. И эта книга отражает этот опыт и является его фиксацией. В принципе, хотя бы этого одного уже было бы достаточно для того, зачем мы этим занимались. Но, конечно, есть и цель, которая осмыслена и для читателей, потому что есть ведь еще и другой вопрос, а зачем читать эту книгу, помимо того, зачем ее писать. Да? Вот. И давайте обратимся к названию. Она называется «Идеология русской государственности». И, в общем-то, в названии содержится до известной степени ответ на этот вопрос. Зачем это все? Вот. Вспоминая старую шутку, ну, можно сказать так. Ну, идеологией надо заниматься, да? Надо заниматься идеологией. Иначе не будет вообще ничего. Ни страны, ни нас с вами, ни будущего. Ну, ни экономики не будет, и хозяйства тоже не будет, если не будет идеологии. Как-то не странно. Вот. При этом тема, особенно в части слова «идеология», она достаточно, кажется, достаточно затертой. То есть тут вроде сломано много копий на этот счет. Ну и давай восстановим структуру этой дискуссии, которая идет не прекращаясь на самом деле, и в нашем обществе, и не только в нем. Значит, есть такая точка зрения, что не нужна идеология, она вредна. А вот когда мы ей занимались, это и был как раз Советский Союз. Вот. И чего он типа дал хорошего? Одно горе с ним. Альтернативная точка зрения говорит о том, что да нет, это и было самое замечательное время, и надо к нему возвращаться. Вот. И надо, чтобы идеология была, и русский человек без идеологии не может. Он не существует. Правда, эта точка зрения все время нам предлагает такую интерпретацию, что это какая-то увлеченность идеей, вплоть до власти этой идеи. да, до идиократии. Так это, скажем так, культурные представители этой точки зрения формулируют. Ну и где же здесь правда? Чья она стороне? Еще любят поминать Конституцию в этом контексте, что там есть статья, запрещающая нам иметь диалог. Во всяком случае, она так интерпретируется. Хотя, если внимательно прочитать эту статью, то мы поймем, что там под словом идеология, по большому счету, имеется в виду совсем другое. Запрещается у нас светская религия, общеобязательная для каждого гражданина. И наличие инквизиции, которая бы следила за тем, что каждый верит, ну, например, в светлое будущее коммунизма или во что-нибудь другое, что может на это место быть подставлено. Настолько истово, насколько полагается это, значит, текущими требованиями инквизиционными. Вот это у нас запрещено. Ну, конечно, наверное, имеет смысл разбираться с терминами, и в значительной степени книга и посвящена тому, чтобы ответить на вопрос, так что же не надо иметь, может быть, даже есть смысл их запрещать, а чем обладать все-таки надо? И без чего никакая государственная жизнь, национальная жизнь просто невозможна. Значит, вот и мы отвечаем с тобой на этот вопрос вместе с Петром Мостовым. Следующим образом, что вопрос об идеологии, это вопрос о мышлении и знании. Идеология – это мышление и знание об обществе. Ну, причем не какое-то отвлеченное и существующее в рамках исключительно умозрительных интересов, а предназначенное для реализации в рамках самой власти, осуществления власти, государственного строительства. По большому счету, идеология отвечает на вопрос, как строить государство, как его сохранять. И не только для тех, кто непосредственно относится, ну, к вертикали власти, к каким-то высшим ее эшелонам, а по отношению к любому человеку, который пользуется государством, участвует в его жизни и так или иначе вносит свой вклад в его существование. Вот, и поэтому вот я бы сравнил запрет на идеологию с таким любопытным запретом. Вот мы знаем, что практически всем странам в мире запрещено владеть ядерным оружием, да? Так ведь? А кому
формально
можно?
Да.
А кому можно владеть ядерным оружием? Ну, тем, кто им уже владеет. Вот я бы сказал, что идеология – это приблизительно то же самое. Это в гуманитарном и социальном смысле своего рода ядерное оружие. Но по большому счету оно есть только у тех, у кого есть сложившаяся, исторически существующая и воспроизводящаяся государственность. Если мы посмотрим на список 200 почти названий государств, которые в настоящее время существуют в мире, то выяснится, что большая часть из них в значительной степени формально существует. Ну вот, прилично иметь в гардеробе хотя бы один костюм, да, чтобы выйти в люди. Вот приблизительно на этом уровне. А та государственность, которая способна себя защитить, воспроизвести и существовать, ну, как вот Булгаков там устами своего героя говорил, хоть с какое-нибудь, ну, хоть какое-нибудь длительное время, да, помнишь, там в «Мастере Маргарите» он говорит, ну, если вы решили управлять...
Хотя бы на 1000 лет план какой-нибудь, да.
Ну, какой-нибудь планчик-то набросайте хотя бы на 1000 лет. Ну, вот в этом смысле. То выяснится, что государственность представлена отнюдь не 200 субъектами, конечно же, а гораздо меньшим их количеством. И мы входим в число этих субъектов. Вот хотим мы этого, не хотим, но мы уже настолько прочно связаны с этим способом существования, что если мы от него откажемся, то мы это просто откажемся от самого существования, собственно. Тогда надо покупать белые тапочки, простынку, заворачиваться, и пусть везут как бы в одном направлении известно. Вот, поэтому фактически вопрос об идеологии – это вопрос об этом знании. И о мышлении, вообще-то говоря, не как о том, что присуще какой-то группе яйцеголовых, а о том мышлении, которое, вообще-то говоря, от которого зависит жизнь каждого человека, и то, что определенная традиция называла практическим разумом. Вот еще про запрет я, пожалуй, одну вещь скажу. Ведь если всерьез относиться к запрету на идеологию и всерьез его принять. А это именно запрет. Это не то, что... Понятно, что есть и уговоры всякого рода. Да лучше вы сами откажитесь. Да, ну зачем вам нужно? Да с этим только одна морока. Один вред только от этой идеологии. Вот. Как от жирной соленой пищи на ночь. Да, вот, значит, давайте... Но на самом деле это запрет. Если его, так сказать, рассмотреть поближе, то... А что там внутри этого запрета? То мы тут же увидим и запрет на образование как таковое. Потому что... И на культуру. Потому что, по большому счету, идеология – это просто практически выраженное, оперативно выраженное содержание культуры и образования. Потому что если мы не имеем права на идеологию, то и на образование не имеем. И тут ведь тоже есть удивительно сладкие речи, уговаривающие отказаться от образования. Ну, Дима, ведь культура, она же превосходит отдельно взятого человека всегда. Она подавляет его. Ну, разве можно освоить содержание всех этих книг, которые стоят во всех библиотеках мира? И все то, что люди выдумали за всю человеческую историю.
Ну и культура вообще всегда избыточна. Ну и вообще это ужасно, потому что культура – это ведь когда мертвые учат, как надо жить живым. Это абсолютно же ужасно.
Да, это абсолютно верно. И подавляют их, не просто учат.
И подавляют. Не, не просто учат. Они учат, в смысле, заставляют, как нужно жить.
Да, и заставляют, да. Да. Потому что это в каком-то смысле концентрированная власть. Ну, так а зачем это нужно живому человеку? Он должен сбросить с себя это иго. Это подавление. Он должен освободиться от культуры. И в этом смысле тогда ему не нужно никакое образование. Значит, как же? Образование – его единственный смысл – во введении в культуру. В подчинении человека власти культуры. Значит, подавляет образование личность. Ну, тут надо слово «личность», конечно, поставить в кавычки, потому что не будет образования культуры и личности никакой никогда не будет ни у кого. Вот. Это мы должны тоже понимать. Вот. Ну и индивида, да, человечка вот этого, претендующего на то, что он живой. Вот. Хотя он ничем вообще доказать это не может, но вот он сам считает, что он живой, ему это все не нужно, и в принципе этому можно потакать, и можно получить эффект не то, что неграмотного, но дикого большинства, ну, которое в принципе очень быстро начнет бесчинствовать. Что мы наблюдаем на улицах некоторых городов мира в настоящий момент. Как явление, потому что это ведь... Многие думают, что это как-то возникло, а ведь это всегда было. Достаточно просто освободить себя от этой самой власти мертвых. И мы начнем бесчинствовать тут же. Вот. Поэтому вот надо понимать, что запрет на идеологию – это и запрет на культуру и на образование. Ну и, кстати, в нашем обществе мы от многого избавились, что нам навязали в 90-е годы. Но вот от этого запрета мы еще пока не избавились. Ну, то есть там присмотреться ко многим начинаниям в сфере образования, так скажем. Хотя это давно уже не начинания, а длящиеся, так сказать, попытки и программы. То мы увидим, что в целом они, многие из них направлены на ликвидацию образования как явления. Так вот, как это ни странно. Но это то же самое, что и запрет на идеологию. Поэтому, наверное, вот еще последнее нужно здесь сказать, что вот эта попытка представить идеологию как власть идей, она тоже ошибочна. За ней стоит на самом деле довольно неприятная и несправедливая во многом для нас, хотя и имеющая некоторое содержание, правдивое содержание, утверждение, что мы настолько необразованные, некультурны в мировом смысле, что любая маломальски, так сказать, услышанная идея приобретает в нашем русском обществе значение идеала, и мы...
Или идола.
Ну, а в этом смысле идола, да. И мы начинаем ей молиться. Вот, заменяем ею содержание религиозной жизни, которая, естественно, Ни один народ без религии и веры существовать не может, но давным-давно показано, что только к Богу может быть обращена вера, а всякая другая вера, она разрушительна. Вот, ну вот, вот есть такое утверждение, что мы вот настолько темные, что мы, покажи нам какую-нибудь маломальски одну идею, и мы тут же ее примем за национальную. Вот. И на самом деле все, кто призывает к поиску национальной идеи, это еще, понимаешь, это еще умножение этого тезиса в квадрат, понимаешь? Потому что мало того, что мы настолько темные, что нам покажи эту идею, морковку эту, мы за ней побежим тут же, за этой идеей.
Так оказывается, что мы должны побежать за поиском идеи.
Конечно, у нас и идеи-то этой нет, и морковки-то нет. Ее искать надо днем с огнем, не найдешь. Вот. Вот это все не имеет никакого отношения к идеологии. Хотя, наверное, существуют довольно большие, может быть, численности людей, которым это все чуждо, и у которых... так сказать, дома нет ни одной книги, но это бывает такое, да, и газет они не читают даже. Вот, и они близки к жизни, вот, они знают что-то такое, чего не знают яйцеголовые, которые эти книги писали. И мы, в том числе, трое не знаем. Мы же написали книгу, значит, мы тоже яйцеголовые, правильно? Вот, поэтому, однако, история, она нас учит совсем другому. Вот, выживают как раз те общности и становятся не просто государствами, а цивилизациями, у которых есть эта самая идеология. Потому что она-то и позволяет им воспроизводить это государство в разных исторических условиях и отвечать на вызовы времени, которые меняются. Да? Потому что то, что ты выжил сегодня, еще вовсе не означает, что ты выживешь завтра. Потому что появляются новые факторы. Вот. Уж прогрессом их называть или нет, это другой вопрос, отдельный. Вот. Ну, появляются все время. Вот. И мы отвечаем в нашей книге на вопрос о том, откуда появилась Россия и почему она до сих пор существует. И какова ее идеология. Потому что нельзя идеологию выдумать за 5 минут в процессе поиска идеи морковки, за которой мы должны все побежать. Это совершенно невозможно так сделать. Вот. А вот внимательно... все-таки отнестись к нашей истории и культуре и задумавшись над тем, откуда что взялось и почему от чего-то мы отказались и что-то отпало само, а некоторые вещи остаются, мы продолжаем на них ориентироваться и опираться. Вот задав себе такой вопрос, мы можем, в общем, выйти к некоторым контурам нашей идеологии. И ну, как это, в принципе, и объяснял Платон в свое время... В общем, у нас все есть, только нужно вспомнить это. Просто нужно воспроизвести анамнез, и тогда мы, к нам вернется не одна идея, а целый мир идей, как тот же Платон и говорил, потому что нет никакой одной идеи. Идеи все связаны друг с другом. Вот. Ну, еще, наверное, что можно сказать, что, в принципе, то противостояние, в котором мы сегодня существуем, это противостояние с Соединенными Штатами Америки, это, конечно же, противостояние идеологии. Вот. И в той мере, в которой мы будем так вот стыдливо говорить, что у нас идеологии то ли нет, то ли мы ее не знаем, то ли ее надо найти, вот, это нам не поможет в этом противостоянии совершенно. Вот. Потому что все, что понятийно не проработано и не оформлено, как раз вот именно в идеологию. То есть наше собственное понимание нашей жизни и того, почему мы такие, а не другие. Вот все то, что мы не сможем не просто понять, а еще и точно, формально закрепить. Но мы же не сможем и защищать, и учить этому не сможем. А значит, даже если у нас не там живое поколение, которое понимает, кто мы такие и зачем мы вообще существуем, и способны защищать наш образ жизни, то не имея идеологии, мы просто следующим поколениям это не передадим, и они будут беззащитны перед агрессией идеологической других обществ. Надо понимать, что эта идеологическая агрессия вовсе не заключается в том, чтобы передать нам, например, американский образ жизни. Нам никто американский образ жизни передавать не собирается. Он положен только американцам, и то не всем. Потому что в самых Соединенных Штатах есть так под 200 миллионов приблизительно лишних людей, которым тоже американский образ жизни не положен. И они его, кстати, и не имеют. Поэтому там есть огромная эта среда для волнений, недовольств. Ну, целый океан, море человеческое, которое является лишним. Вот. А у нас лишних людей нет, нам людей не хватает. И наш образ жизни заключается не в том, что у нас есть лишние люди. Поэтому нам никто не подарит чужой образ жизни. Да это и невозможно его воспринять, потому что для этого надо сначала отказаться от самого себя. Как только ты это сделаешь, ты просто умрешь. И ни до какого другого образа жизни просто не доживешь. Ну вот, наверное, поэтому мы и написали эту книгу. Я так могу ответить на твой вопрос. Вот. И вот тут мы можем еще немножко поговорить о некой ситуации или перейти к обсуждению содержания книги. Да?
Ну, у нас минута до новостей.
Давай мы содержание будем обсуждать после новостей. А я сейчас вот к тому, что ты сказал, может быть, как-то какое-то резюме сделаю. Мы точно понимаем, что мы сегодняшние есть результат, продукт, если хотите, некоторого исторического процесса. Это если в общем виде. Но для того, чтобы понять себя сегодняшнего, как этот результат, надо ответить на вопросы очень конкретно. Почему мы такие, а не какие-то другие? Вот мы часто говорим, для нас важна справедливость или совесть. А почему она для нас важна? Откуда это взялось, что русский человек в неэтническом смысле этого слова, кстати, везде в книге слово «русский» употребляется не в этническом, а в культурно-историческом смысле этого слова. Так почему для русского человека совесть является очень важным и словом, и некоторым состоянием его души,
мы
его
сейчас
сутью?
Откуда
это взялось?
Должны прерваться, сразу после продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. 10:34 московское время. 5533 Вести и плюс 7903-176-363 средства связи. На прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев.
Тимофей, связь есть, да? Все в порядке?
Да, я здесь.
Ну, я тебе предложу сейчас перейти к содержанию книги, тем более, что тут у нас вопросы очень созвучные. Ну, во-первых, просят повторить еще раз название книги, в частности, вот Олег из Санкт-Петербурга пишет и другие слушатели. Книга называется «Идеология русской государственности». Авторы Тимофей Сергейцев, Дмитрий Куликов, Петр Мостовой. Издательство «Питер». Вот, можно у них приобрести, и в ближайшие дни, я так понимаю, появится на других интернет-ресурсах продаж эта книга. Я хочу еще раз подчеркнуть, для нас с Тимофеем и Петром эта книга не является коммерческим мероприятием, поэтому мы не рассматриваем это как какой-либо коммерческий проект. Он нам для нас важен прежде всего с содержательной, знаниевой, идеологической точки зрения. Теперь вот о содержании. Пишет человек, и я его понимаю, он не подписался, Москва и Московская область. 30 лет воспитывали потребителей и внушали отвращение к власти. Любой, от царской и сегодняшней. Ну да, фиксация правильная. Так что теперь, сдаться, завернуться в простыни, уползать на кладбище, воспользовавшись метафорой? А ситуацию вы точно фиксируете. Тимофей, можно вот прямо к этой, наверное, фиксации слушателя отнестись?
Ну, я как бы уже ответил на этот вопрос, могу еще раз, может быть, немножко по-другому сказать. Не ждите того, что вам ваши враги расскажут, как вам жить. В том смысле, что они вам, конечно, расскажут, как вам жить. Но на самом деле это будет рецептом, как умереть. Если вы собираетесь этому всему следовать, что вам предлагают, вы должны для начала точно понимать, что сам предлагающий этому рецепту не следует. Он следует совсем другим рецептам. Вот. Поэтому не надо никуда ползти и не надо ни во что заворачиваться, разумеется. Надо просто не побояться начинать думать. Вот. А многие уже и думают, и поэтому, в общем, все не так плохо, как может показаться, опять-таки, в рамках картинки, которую нам навязывают извне. Потому что вот эта тема, что мы вот-вот умрем, это тоже часть агрессии идеологической, распространяемой на нас извне. Потому что идея о том, что с Россией все покончено, она очень и совсем-совсем не нова. Потому что она и в 1612 году поляками активно продвигалась, эта идея, что все, больше нет никакой России. Поляки сидят в Москве, и будет у нас, то есть у поляков, свой польский, в смысле, псевдорусский царь, управляемый, дергаемый за ниточки Карабасом-Барабасом польским. Вот. И Наполеон с тем же ходил на Россию, и Гитлер. И в 1918 году считалось, что ну все, ну Россия сама ликвидировала себя изнутри, с ней покончено. Эта идея, она не 30 лет, так сказать, последние пропагандируется. Что надо заворачиваться и ползти. Вот. Она пропагандируется достаточно давно. Ну и надо просто задуматься, откуда она взялась и почему вообще с такой настойчивостью это проводится линия. Вот. Потому что да мы под монголами как-то не рассосались. Понимаете, в чем дело? А это была та еще история. На сколько? На абсолютное большинство славянских общностей не выдержало многосотлетней оккупации захватчиками. Ну, посмотрите, во что превратились болгары и другие товарищи наши. Вот. По большому счету, чем славянские общности на территории Украины стали под польским игом многосотлетним, так скажем. Во всяком случае, не два дня оно продолжалось, это иго. Вот. А что с нами стало в результате монгольского нашествия, монгольской оккупации? Но мы и оформили в результате свое государство, потому что как народ мы народом стали раньше. Народом мы стали благодаря крещению в православную веру, ну, в христианскую веру. Тогда еще в тот момент что-то разделение не существовало, так сказать, фактически. Вот. И поэтому мы, в общем-то, как народ себя осознаем как крестьяне, то есть христиане изначальные, сами обратившиеся в это убеждение, в эту религию. И благодаря этому акту обращения мы не сумма просто... Ну, вспомните, как эти народы назывались. Вот нас латыши до сих пор же называют кривец. Кривичи. Ну, просто, наверное, потому что кривичи... Им были известны. Но кроме кривичей-то у нас еще много всяких вятичей и прочих, которых уже давно и нету, а есть просто русские. И, как говорится, неважно, татарин ты или еврей, ты все равно русский. Потому что ведь мы живем при порядке вещей, в котором у нас есть доминантная культура, конечно же. Без нее не может быть империи, не может быть государства, не может быть цивилизации. Но у нас нет доминантной группы в обществе. Или страты, или расы, которая, или национальности, которая себе это присвоила. В этом смысле русская культура находится в распоряжении абсолютно всех граждан России. И это не просто там формальная какая-то правовая возможность, да? Нет, она находится в этом распоряжении де-факто.
Ну, она сейчас, даст Бог, еще будет и оформлена поправками в Конституцию.
Тоже ну, это давно случайно. Пора было сделать, да. Ну, важно делать что-то, когда ты это уже понимаешь, что ты делаешь, да? Вот. То есть, в этом смысле есть идеологическая ясность с этим. Ну, и поэтому она и фактически мы производим сейчас идеологическую редакцию Конституции, вводя туда понятия и определения, которые мы довели до статуса знания, что мы про себя знаем. Поэтому мы туда это добавляем. Вот. Ну, книга, она как бы не об этом, она же не к поправкам в Конституцию писалась, независимо от... Ну, в принципе, да, оказалось, что вот это одновременно происходит, тоже любопытно. Вот, поэтому наше состояние идеологическое, в общем-то, родилось тогда, когда вот этот наш народ, объединенный верой, но совершенно разобщенный в социальном смысле, потому что братоубийственные войны были нашим обычаем, и политическое предательство было принципом нашей жизни до монгольского нашествия. Ну, с большей или меньшей степенью этого дела, да, но, тем не менее, это было именно так. Вот. После нашествия мы вышли уже в качестве государства, претендующего на владение континентом. И какое владение? Не в смысле завоевания континентом. Мы просто, обороняясь, мы пришли к выводу стратегическому, очень важному. Ну, в книге это там прослеживается, как это происходило. Что оборонять мы можем как раз не маленькое, а большое пространство. Как бы парадоксально это ни казалось. Но находясь на ровной, как стол, поверхности, ну даже кое-где покрытой лесом, ну неважно. Но главное, что мы не защищены морем ни от кого. Вот. Значит, мы можем обороняться надежно, только если мы будем оборонять все это большое пространство. И мы как русские, как вот наша государственность, как люди, способные за себя постоять, мы вот и исходим из этой стратегии континентальной обороны. И, кстати, это порождает сразу одно качество, которое нас принципиально определяет. Значит, оборона вот такого, и в чем такого масштаба, да, когда этим занимается не специально выделенная группа людей, а вынуждены заниматься этим все абсолютно в обществе, все до одного, и сверху донизу. Значит, она порождает определенную солидарность, которая нашла свое выражение и в нашем социализме, и в нашем коммунизме, но тут дело даже не в этом. Это не самое главное. Не может быть в таком обществе идеологии для кого-то одного или для определенной выделенной группы людей. В этом смысле мы не можем себя строить по модели, которых прекрасно описал Никола Макиавелли в «Государе», да, что политика – это дело немногих, и реальные политические все знания должны быть защищены тайной.
Идеология должна быть тайной, а не публичной.
Да, да, да. Вот потому, и по этой модели, кстати, строились многие, или почти все, европейские, западноевропейские конструкции государства. Но что самое главное, по этой макиавеллевской схеме строится американская конструкция американской империи и ее доминирующего положения в мире. Ну, по крайней мере, по их собственному желанию доминирующего. Вот. Поэтому американская идеология не для всех. Она даже не для всех американцев. И она даже не для среднего класса американского, так называемого, которого уже сейчас почти и скоро и не останется, но имеется в виду голосующая масса. Не для нее эта идеология. Это идеология для избранных. Она, так сказать, имеет свои каналы трансляции. Это ничего общего не имеет там с теорией заговора. Вот она охватывает достаточно большую, по сравнению с каким-либо заговором, группу людей, но эта группа сугубо избранная. Вот. Она даже не сводится к этому золотому миллиарду, который вы обсуждали в прошлом части с Лосевым. Вот. И тут есть глубокие основания для этого. Мы увидим это, ну, в следующих разделах, как говорится, исторических, потому что вот когда в основание власти начало вторгаться научное знание об обществе, вот, и это уже относится к периоду нашему советскому, коммунистическому, в частности, наверное, это самый большой в мире эксперимент по построению общества на научных основах, вот, потому что именно это взялась сделать коммунистическая партия, и в конечном счете, начав это делать, и даже продвинувшись на этом пути, в какой-то момент она от этой затеи отказалась, точнее, не справилась с ней, с ее продолжением. Но начало было именно таково. Но мы-то это знание научное об обществе считали достоянием абсолютно всех и каждого. Вот и это и было тем системообразующим фактором, который придал характер всей нашей идеологии советского периода. А американская идеология – это идеология избранных. Это вот те, кто приехали. Они, кстати, приехали туда тоже с научным знанием. Привезли его из Европы. И идея была в том, чтобы отказаться от всей истории, американская идея, отказаться от всей предшествующей истории, культуры европейской. Вот, потому что в каком-то смысле само рождение Америки было протестом против европейской культуры и истории. Вот, насколько обоснованным и насколько справедливым, это другой вопрос, но тем не менее это было именно так.
Интересно, Тимофей, но ведь нельзя же отказаться, это невозможно. Это вот как
да,
раз ложная
посылка. Да, отказаться посылка. Невозможно. Это ты совершенно прав.
Вот смотри, мы же сейчас прямо это видим. Смотри, как интересно. Отказались как бы от истории, да? Нет этого ничего, это на нас не влияет. Выясняется, что с момента возникновения самих Соединенных Штатов, там 300 лет не прошло, но возникало это как а. рабовладельческое государство, б. построенная на геноциде, в частности, индейцев, и расовая парадигма превосходства была положена в основание, так вот как
сугубо,
ты не отказываешься?
Сугубо европейская, да.
Сугубо европейская. Все это вернулось к ним и будет возвращаться до тех пор, пока они не признают эту свою историю, как свою.
Ну да, но и поскольку мы не можем сейчас пересказать всю книгу, да, мы такие какие-то, ну, яркие пятна, да, световые, бросаем на ее содержание. Я бы одну вещь здесь сразу зафиксировал. Вот откуда берется эта невозможность отказаться от истории? Вот Великая Французская революция, она ведь в своей основе провозгласила некоторый нереализуемый на самом деле тезис, как потом выяснилось. Что мы можем заменить божество или бога чистым разумом. Ну, собственно говоря, этот статус чистого разума, он и возник в этот момент, когда мы решили, что вот нам разум и заменит Бога. Не что-то другое, а именно Бога. Хотя разум – это наше человеческое дело, не божественное. И мы должны это понимать. Но идея Великой Французской революции заключалась именно в том, что разум будет убиралец, как потом было сказано.
Да.
Вот. И как выяснилось, это невозможно. И, собственно, европейский кризис и был тот, в рамках которого мы живем, проявлением невозможности реализации вот этого подхода. Но я бы по-другому мог сказать. Все-таки наш разум – это разум практический. А чистый разум существует лишь в той мере, в которой мы можем выделить из нашего практического разума некоторую часть, ну, которая как бы является внутренним делом нашего практического разума, да, некоторым бэк-офисом, как теперь принято, да, говорить. Вот, и этот чистый разум существует в надежной оболочке практического. Таково положение дел в реальности. Вот, а вот... Европейская мысль последовательно пыталась доказать другую конструкцию, что да нет, вот чистый разум, он как раз стоит надо всем, практический разум – это всего лишь применение чистого разума некоторое, то есть нечто заведомо неполноценное по отношению к чистому разуму. Вся немецкая классическая философия про это, вот, и приводит реализация этого тезиса только к одному. Разум-то все равно остается практическим, все равно приходится найти основания и совершить действия разумного характера, как это ни странно. Вот. Но не имеющий никакого отношения к этому презюмируемому ядру чистому. И ведь история гитлеровской Германии и ее нападение на нас, и то, чем это все кончилось для гитлеровской Германии и для Европы, которая объединилась вокруг Гитлера при этом, это идея похода чистого разума. Как это ни странно, потому что это было реализацией идеи немецкой классической философии. Вот пусть меня, так сказать...
Ну а чего? Сверхчеловек-то там родился.
Да,
сверхчеловек
конечно,
как идея.
Да, потому что в тот момент, когда мы ставим вопрос о реализации всего этого, то оказывается, что приходится привлечь кое-какие дополнительные обстоятельства. Как вот ты их фиксируешь по поводу Америки, да? Все это замечательно, идея, так сказать, свободы, равенства и братства, она замечательная, потому что именно она там реализовалась. Вот. В чистоте, так сказать, да, в гораздо большей чистоте, чем во Франции и в Англии. Вот. Но при всем этом свободе, равенстве и братстве придется местных свести на ноль, да.
И сформировать вот, группу несвободных, неравных рабов.
Да, заведомо, заведомо, которые заведомо с хозяевами тягаться не могут. Вот они-то и будут работать и все делать. А так, конечно, будет свобода, равенство и братство. И от этого родового дефекта избавиться невозможно. И по существу то, та ситуация интеллектуальная, в которой мы находимся, и ради ориентации, в которой написана книга, она и заключается в том, что ну, сейчас происходит борьба, ну, грубо говоря, русского практического разума и американского. При некотором ожидании еще китайского, это так можно сказать. Но все-таки главный нерв между нами и ними пролегает. Как бы тут Китай. Китай отстает в этом процессе. Вот. И вопрос заключается в одном, в том, что мы все-таки считаем идеологию и практический разум предназначенными для всех наших граждан. И мы понимаем, что мы должны науке отвести определенное место в рамках исторического и культурного воззрения на все абсолютно социальные и гуманитарные явления. А американская версия практического разума, она исходит из того, что да нет, наука там будет занимать доминирующее положение над любыми историческими и культурными нормативами. И второе, ну реализовать это можно только при условии, конечно, что большинство граждан об этом подозревать не будет, что их ждет. Вот. Им рассказывают специально подготовленную утопическую версию того, что будет. А вот что будет реально, об этом знают только избранные. Вот. Это очень удобно, конечно, по-своему. Но очень кризисно.
Спасибо, Тимофей. Оля, у нас сколько там? Минутка,
остается
да?
у нас.
Ну, я просто хотел еще раз сказать, да, что мы говорили этот час о нашей книге «Идеология русской государственности». Ее можно на сайте издательства «Питер» купить, и можно будет заказать в ближайшие уже дни на других ресурсах, которые продают и доставляют книги. Я также хотел сказать, что я сейчас вот после нашей программы одну маленькую главку из книги, в которой, с моей точки зрения, содержится некоторая квинтэссенция, ну, рассуждение. Я ее публикую в нашем с Тимофеем телеграм-канале, который называется «ДТ». Большие такие русские буквы «ДТ». Вот, а по латинице это «ДТ ЛИВЕ», да, если по-латински читать. «ДТ ЛИВ». Вот, и можно будет посмотреть на эту главку. Она, мне кажется, имеет принципиальное значение в нашей книге. Спасибо большое, Тимофей.
Спасибо большое.
Спасибо, радиослушатели.
Спасибо,
прощаемся. Прощаемся до пятницы.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.